Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Атака на левый фронт. Удальцова допросили, Лебедев арестован.
Следственный комитет выдергивает только какие-то отдельные факты, пытается выстроить обвинительную линию абсолютно безумно. Это просто такой сфабрикованный, предвзятый процесс.
Начались выборы в координационный совет оппозиции.
Мы даже и не знаем об этих выборах. Телевизор смотрю каждый день, и в средствах массовой информации это вообще не провозглашалось.
В болотном деле появился 18-й фигурант.
Дело там фальсифицировано, и фактически это провокация и акт устрашения для оппозиции.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, мнения экспертов и обывателей в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Среда, 17 октября, стала тяжелым днем для российского левого фронта. В квартирах лидеров оппозиционной организации Сергея Удальцова, Константина Лебедева и Леонида Развожаева прошли обыски. Удальцова и Лебедева допросили в Следственном комитете. Допрос продолжался долго, и к вечеру стали поступать сообщения о том, что Удальцов арестован. Однако он был выпущен под подписку о невыезде, а вот его помощника Константина Лебедева арестовали пока на 2 месяца. Такое решение принял Басманный суд. Лебедеву предъявили обвинение в подготовке к организации массовых беспорядков. Адвокат Виолетта Волкова полагает, что мера пресечения для Лебедева избрана, чтобы оказать на него давление.
Константин пояснил, что все обвинения, которые ему предъявляют следствие, они абсурдны, и он не совершал инкриминированного военного деяния. Дальцовым у них абсолютно равная ситуация, но при этом в отношении одного из них избрано почему-то мер пресечения связанное с лишением свободы, а в отношении другого нет. Это что-то внутренне связанное со следствием. То есть они, может быть, рассчитывают, что на Лебедева в условиях лишения свободы будет легче давить, и он, возможно, пойдет на сделку со следствием. Но я вижу Лебедева, я вижу настрой, и я не вижу оснований предполагать, что Лебедев, в принципе, может пойти на какую-либо сделку со следствием, например, признать несуществующую вину.
Третий фигурант дела Леонид Развожаев объявлен в федеральный розыск. На его странице в интернете появилось обращение, в котором говорится, что он покинул Москву и сейчас вынужден скрываться. Своей вины оппозиционер, как и Лебедев с Удальцовым, не признает. В чем же обвиняют лидеров левого фронта? Поводом для возбуждения дела послужил фильм НТВ «Анатомия протеста 2», авторы которого утверждают, что Удальцов, Лебедев и Развожаев готовили массовые беспорядки в России на деньги зарубежных спонсоров. Якобы летом этого года оппозиционеры встречались в Минске с бывшим председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе и обсуждали планы по организации беспорядков России на средства грузинской стороны. Сергей Удальцов утверждает, что с Таргамадзе он не только не встречался, но и вообще не знаком. Отрицает факт знакомства и Гиви Таргамадзе.
Имеем ли мы связи с русской оппозицией? Ну, я думаю, что как раз сам момент, потому что мы, вы знаете, перешли, как раз вытянули себе статус оппозиционеров. Как только мы отладим наши действия, конечно, мы с удовольствием пообщались с представителями оппозиции любой страны, в том числе и России. И если Удальцов, в чем я очень сомневаюсь, в этот момент будет на свободе, с ним я бы познакомился с удовольствием.
В Басманном суде, где решался вопрос о мере пресечения для Лебедева, судья зачитала показания сотрудника телекомпании НТВ, в которых говорится, что видеозапись, использованная в фильме «Анатомия протеста 2», была получена от неизвестного лица грузинской национальности. Адвокат Виолетта Волкова говорила о том, что наличие этой видеозаписи не дает оснований для возбуждения уголовного дела. Однако суд не внял доводам адвоката и поддержал следователей. Вот что о действиях Следственного комитета сказал после допроса Сергей Удальцов.
Никаких силовых действий, беспорядков мы не планировали, потому что исповедуем только мирные формы деятельности. Нас очень подробно спрашивали по поводу общения в течение лета, осени 2012 года, где мы были, в каких городах, с кем общались. За лето, осень проехали действительно десятки городов и по России, да, было и на Украине, и в Белоруссии. И встречались с самыми разными людьми разных национальностей. Да, об этом шла речь. Почему Следственный комитет выдергивает только какие-то отдельные факты? Ну, видимо, выдергивает то, что им удобно, и пытается выстроить обвинительную линию абсолютно безумно. Это просто такой сфабрикованный, предвзятый процесс, и Следственный комитет ведет себя крайне непорядочно.
В субботу адвокаты Виолетта Волкова сообщила, что Константина Лебедева неожиданно не оказалась в СИЗО «Бутырка». На приеме сказали «не числится». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Еще один человек, москвич Сергей Кривов, задержан по подозрению в участии в массовых беспорядках 6 мая на Болотной площади. 19 октября Басманный суд санкционировал его арест. Он стал 18-м фигурантом болотного дела. Сергея Кривова, 51-летнего кандидата технических наук, подозревают в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия по отношению к сотрудникам полиции. По версии следователей, 6 мая во время прорыва оцепления Кривов вырвал из рук полицейского резиновую дубинку и стал ею бить сотрудников правопорядка. На сайте Следственного комитета выложена видеозапись, на которой Кривов отталкивает сотрудника полиции. Член движения «Солидарность» Петр Царьков, знакомый с задержанным активистом, полагает, что этой записи недостаточно для тех обвинений, которые следователи ему предъявляют.
С Сергеем Кривым я регулярно встречался на различных политических акциях. Он является постоянным участником практически всех мероприятий, которые проводят и «Солидарность», и крупные оппозиционные мероприятия он посещает, и, так сказать, Парнас. В одиночном пикетировании он регулярно был задействован, выходил, например, к спецприемнику, когда в нем содержались лидеры оппозиции, участвовал в пикетировании Следственного комитета. То есть он активный участник оппозиции. Я могу сказать, что человек он тихий, несмотря на то, что принимает участие в этих акциях, достаточно скромный, интеллигентный, и с ним очень приятно общаться, достаточно начитанный, умный, образованный. Поэтому для нас, конечно, эта новость была очень неожиданной, что он какое-то сопротивление мог кому-то оказать. Судя по кадрам, которые есть в сети интернет, мы на них видим только легкий толчок, который он нанес сотруднику полиции. Я, например, не видел кадра, где он отнимает дубинку, этой дубинкой оказывает сопротивление полиции. Следственный комитет должен, наверное, в распоряжении общества их предоставить, потому что пока у нас складывается впечатление, что дело фальсифицировано, и фактически это, в общем-то, провокация и акт устрашения для полиции.
Дело еще одного обвиняемого в участии в беспорядках на Болотной площади, Михаила Косенко, передано в Замоскворецкий суд Москвы. Следователи намерены настаивать на принудительном лечении Косенко, поскольку экспертиза, проведенная специалистами Института имени Сербского, признала его невменяемым. Согласно заключению экспертов, Косенко страдает психическим расстройством и в момент совершения преступлений не мог осознавать общественную опасность своих действий. Адвокат Косенко Валерий Шухардин говорит, что диагноз, поставленный в Институте Сербского, противоречит диагнозу, который был у Косенко на протяжении последних 12 лет. Если Косенко отправят на лечение в психиатрический стационар, он будет лишен свободы на неопределенный срок, и это гораздо хуже, чем обвинительный приговор. Недовольны экспертизой Института Сербского и юристы фонда «Общественный вердикт», которые также представляют интересы Косенко. Вот что сказала «Радио Свобода» директор этого фонда Наталья Таубина.
Начнем с того, что вообще в экспертизе отсутствует какое-либо упоминание методологии. Экспертиза проводилась через более чем месяц пребывания Михаила в СИЗО, а при этом в течение этого периода он не получал необходимую медицинскую помощь. Михаила более 10 лет находится под наблюдением в психоневрологическом диспансере. Каждые 2 недели ходил в приемы к врачу. Никогда ни у кого не возникало необходимости лечить его стационарно, уж тем более добиваться принудительного лечения. Он принимал необходимые медикаменты, и этого было достаточно. В связи с чем сейчас у Института Сербского есть убежденность, что требуется принудительное лечение, это большой вопрос. Мы заключение Института Сербского отдали на ознакомление и свои выводы в Независимую психиатрическую ассоциацию России. Эксперты тоже с большим сомнением отнеслись к тем выводам, которые изложены в заключении. Мы дальше планируем добиваться нормальной экспертизы уже в рамках судебного разбирательства.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу стало известно, что участница группы «Пусть сирает» Екатерина Самуцевич подала в Страсбургский суд по правам человека жалобу на нарушения, допущенные во время процесса по ее делу в Хамовническом суде Москвы. Трое девушек из «Пусть сирает», Самуцевич, а также Надежда Толоконникова и Мария Алехина были осуждены судом на 2 года колонии за так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя. Позже Московский городской суд смягчил наказание Самуцевич, заменив реальный тюремный срок условным. Об иске «Радио Свобода» рассказала адвокат Екатерины Самуцевич Ирина Хрунова.
Как правило, все нарушения очень тщательно зафиксированы, поэтому получилось очень много. Там и статья 3, бесчеловечные отношения. И это, конечно, касается не только вообще девушек из Пусирайта, это вообще касается практически всех заключенных, как их перевозят во время судебных заседаний, потому что их поднимают в 6 утра в изоляторе, полседьмого они должны выйти, и возвращают их в изолятор, ну, там, 8-9 часов, а наших девушек во время процесса возвращали в 12. И на следующий день они уже должны были опять в 5 вставать. За это время они не ели, не пили, потому что конвой, он с собой еду не возит. Это самый важный процесс в их жизни получался, потому что им надо себя защищать, а они не едят, они голодные, они без воды, они хотят спать. И прочие-прочие вещи. Проблемы были связаны с арестом. Мы считаем, что есть нарушения в этом плане. Есть проблемы со статьей 6 Европейской конвенции, которая говорит, что каждому гарантировано право на справедливое судебное разбирательство. То есть одно из требований, что защите и обвинению должны быть предоставлены равные права. Здесь не было такого, потому что сторона обвинения допросила всех возможных своих свидетелей, а стороне защиты в этом отказали. Ну и так далее. Там достаточно большое количество нарушений.
Адвокат Ирина Хрунова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 20 октября начались выборы в Координационный совет оппозиции. В состав совета, избираемого на год, войдут 45 человек, 30 по общегражданскому списку и по 5 от либералов, представителей левых и националистических организаций. На 45 мест в Совете претендуют 209 кандидатов. Среди них Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Борис Немцов, Илья Яшин, телеведущие Ксения Собчак, Татьяна Лазарева и Михаил Шац, журналисты Сергей Пархоменко и Филипп Зитко, писатель Дмитрий Быков, режиссер Владимир Мирзоев. В качестве избирателей зарегистрировали свыше 165 тысяч человек. Перед этим на телеканале «Дождь» ежевечерне в течение 3 недель транслировались дебаты кандидатов в Координационный совет. Победителями финальных раундов стали политики Алексей Навальный и Владимир Ашурков, ученый Михаил Гельфанд и журналист Сергей Пархоменко. Глава Центрального выборного комитета Леонид Волков доволен тем, как прошла кампания.
Да, мы сделали достаточно строгие процедуры там, верификации, проверки личности. Это была тоже такая у нас принципиальная позиция, чтобы голосовали только живые люди и так далее. Для нас важно качественно самой кампании, насколько мы увидели много интересных лиц и идей во время дебатов, насколько содержательным получился конкурс эссе, насколько интересным для избирателей оказался политический компас, сколько было активности всяких, как стихийно сформировались предвыборные блоки, какие люди записывали, выпускали ролики, организовывали дебаты сами, вели агитацию. Вот это все было очень интересно и очень содержательно.
Один из участков для голосования в субботу открыт на Трубной площади, где проходит митинг оппозиции. Там работает корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов. Здравствуйте, Антон. Как этот участок выглядит?
Добрый день. Площадь окружена металлическими ограждениями. По Цветному бульвару стоит несколько автозаков, дежурит несколько бригад скорой помощи. Однако на самом митинге обстановка спокойная. Здесь расположены 4 тента, в которых проходят регистрации, так называемые верификации избирателей в Координационный совет оппозиции. В тентах сидят по 2 человека с ноутбуками, которые заносят в базу данных желающих проголосовать. Они подходят с телефоном и с паспортом, и их данные попадают на сайт. Всего 4 тента, около них очереди, около 30-40 человек каждому тенту стоит. Здесь также идет сбор средств в поддержку политических заключенных. Ходят молодые люди с картонными коробками, на них наклеено, в частности, сбор средств в поддержку Таисии Осиповой, нижегородских антифашистов, политических заключенных партии «Другая Россия» и так далее. Также идет сбор подписей под протестом по поводу показа фильма «Анатомия протеста» и политических репрессий.
Антон, но было много проблем, в частности, атаки на сайт, где идет голосование. Что говорят организаторы выборов? Довольны ли они тем, как они начались?
Организаторы не очень довольны, собственно, самим фактом атаки. До сих пор атаку прекратить не удалось, поэтому само голосование сейчас не идет. Проходит только верификация избирателей. Они надеются, что проблемы рано или поздно будут устранены. И, по их собственным словам, они довольны, что регистрация проходит довольно бодро и живо, что около тентов, где она проходит, большие очереди. Сейчас, по последним данным, которые объявляются со сцены, было заявлено, что зарегистрировалось на данной площадке около 410 человек, а всего по Москве в различных избирательных комиссиях зарегистрировано 8000 избирателей за сегодня.
Антон, а вот с этими рядовыми избирателями, которые стоят в очередях, у вас была возможность поговорить?
Да, они говорят, что пришли сюда, чтобы почувствовать, что принимают участие в настоящих выборах и показать свое неравнодушие. В очередях стоят, в частности, пенсионеры, которые не имели возможности зарегистрироваться из дома, но подходят также и те, кто уже прошли верификацию в надежде проголосовать здесь вместе с другими. Однако пока голосование не идет. Участники голосования говорят, что останутся до конца согласованной линды, чтобы все-таки постараться отдать свой голос здесь, на площади.
Ну вот я слышу, Антон, на заднем плане голоса ораторов, которые выступают на митинге. Какие выступления вам запомнились?
В основном выступают сами организаторы выборов. Они сообщают, сколько человек уже проголосовало. Из известных оппозиционеров со сцены никто не выступал, однако здесь присутствует Сергей Удальцов, который прогуливается вместе с простыми людьми и журналистами, в частности, по скверу и отвечает на их вопросы. В частности, он предложил продлить голосование на день-два в связи с атакой на сайт и подчеркнул, что бумажные бюллетени не были использованы принципиально, чтобы избежать мухляжа и вбросов так называемых.
Спасибо, Антон. Это был корреспондент Радио Свобода Антон Бенедиктов, который работает на митинге и участке для голосования в Координационный совет оппозиции на Трубной площади. Продолжим тему в рубрике «Вопрос недели». Что вы знаете о выборах в Координационный совет оппозиции? Спрашивал прохожих на улицах Красноярска корреспондент Свободы Татьяна Лапрат.
Я вообще об этом не знаю ничего. Правда. Печатную прессу сейчас читаю довольно мало, а в телевидении местном не видела, чтобы тоже широко обсуждалось, а центральное нет.
Во-первых, я как бы ни разу не слышал про такую оппозицию, не знаю род ее деятельности, ну и, соответственно, о выборах тоже ничего не слышал.
Выборы в Координационный совет? Нет, ничего не слышал. У нас ни по каким каналам ничего не показывают, не рассказывают. А из кого выбирать, где можно узнать подробности? Обычно обо всех выборах массово оповещают.
Я ничего не знаю. Надо узнать. Сейчас залезу в интернет. Нет, узнаю, что за координационный выбор.
Это практически ничего. Ну, что где-то что-то происходит, якобы планируются выборы. В последнее время мало интересуюсь политикой.
Вообще ничего не знаю. Потому что постоянно работаю, на работе постоянно нахожусь, и как бы ящик не полностью не смотрю, а в ящике ничего не показывает.
Грубо говоря, о выборах в координационный совет оппозиции так или иначе информация какая-то была, но в основном из источников типа интернета. Но даже то, что та скудная информация, которую удавалось получить, наводит на мысль, что на самом деле нет никакой оппозиции, что она контролируется правящей партией, и очередные выборы для людей, которые и так уже от выборов устали, это похоже на попытку отвлечь внимание. То есть само по себе мероприятие очень несерьезное, по крайней мере так выглядит в глазах тех людей, которые, допустим, мои знакомые и в моих тоже. И в следующий раз, затравленные очередными выборами, мы придем на уже официальные, какие-то серьезные выборы, там, может быть, президента, может быть, законодательное собрание. И просто придем и поставим галочку, потому что, грубо говоря, выборы надоели.
Если честно, слышу про это в первый раз. Никогда не интересовалась данной темой, ну и не сталкивалась с информацией по ней.
Я знаю, что будут проходить выборы в Координационный совет оппозиции. Еще я знаю, что будут участвовать в них лидеры различных оппозиционных партий и движений, которые являются оппозицией к действующей партии власти «Единой России». Также я знаю, что Красноярского края тоже выдвигается кандидат. И я уже зарегистрировался на сайте и, наверное, в выходные буду голосовать.
Ничего не знаю. Нигде ничего не слышно, никто ничего о чем не говорит.
Средства массовой информации утаивают или умалчивают, или самой оппозиция этим не занимается.
Мы даже и не знаем об этих выборах. Телевизор я смотрю каждый день, и в средствах массовой информации это вообще не провозглашалось.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, что вы знаете о выборах в Координационный совет оппозиции. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Прошедшие 16 октября вторые дебаты кандидатов президента США Барака Обамы и Митта Ромни не изменили предвыборную расстановку сил. Об этом свидетельствуют последние опросы общественного мнения. Слово Юрию Жигалкину.
Если судить по опросам, проведенным по горячим следам, второй тур предвыборных дебатов кандидатов президента завершился небольшим перевесом Барака Обамы. Но эти настроения не изменили общей картины противостояния двух кандидатов. Подавляющая победа Ромни в первых дебатах резко повысила в глазах избирателей его президентские шансы. Он ликвидировал отрыв в рейтингах от президента. К концу недели, через несколько дней после вторых дебатов, шансы Барака Обамы и Митта Ромни на победу были фактически равны. По мнению моего собеседника, политолога Джона Сэмплса из Вашингтонского института Катона, второй тур дебатов подтвердил новую политическую данность. У Митта Ромни появились реальные шансы на победу на выборах.
То, что мы увидели после первых дебатов, повергло в недоумение многих аналитиков, говорит Джон Сэмплс, поскольку никогда прежде полемика кандидатов в президенты не приводила к изменению баланса сил незадолго до выборов. До телевизионных дебатов у президента Обамы было преимущество, которое особенно было заметно в оценке американцами его личных качеств. Его предпочитали даже как лидера, способного улучшить экономическую ситуацию. Казалось, что Барак Обама идет к победе. После двух туров дебатов личные рейтинги Ромни резко поднялись. Сейчас исход выборов невозможно предсказать. Но впервые за много месяцев у Митта Ромни появились реальные шансы на победу. Можно ли предположить, чем вызван такой рывок Ромни? Частично это можно объяснить тем, что поддержка президента среди определенной прослойки электората не была столь твердой. После первых дебатов его рейтинги в среднем упали на 3%, в то время как рейтинги Ромни поднялись почти на 4%. Я допускаю, что первые дебаты могли вызвать сомнения в кандидатуре Обамы у колеблющихся, в то время как Ромни показал себя в роли гораздо более приемлемого, чем в прошлом кандидата. Вторые дебаты прошли, как и ожидалось. Президент решительно атаковал Ромни, пытаясь взять реванш за поражение. Но результаты этих дебатов не изменили расстановки сил. Я подозреваю, что и третий, последний тур дебатов не принесет принципиальных изменений баланса сил. Это может произойти, если кто-то из кандидатов будет выглядеть очень слабо. Но учитывая, сколько сил они сейчас отдают подготовке к дебатам, учитывая, что у них есть опыт двух туров дебатов, можно предположить, что полемика завершится ничьей. Так что исход выборов, скорее всего, будет определен в течение последних трех недель избирательной кампании теми 5% колеблющихся избирателей, которые до сих пор не сделали свой выбор. И что, как вы считаете, может определить этот выбор? Я думаю, что эти люди предпочтут кандидата, который убедит их в том, что он способен изменить ситуацию к лучшему. Эта прослойка избирателей, не очень обращавшая внимание на ход предвыборной кампании, ждет, на мой взгляд, от президента доказательств того, что он способен к переменам и может добиться изменения экономической ситуации к лучшему. У президента, как мне кажется, сейчас более сложная задача, чем у Ромни. Около года назад Барак Обама сам публично заявил, что если к выборам люди не почувствуют улучшения, то он кончен как президент. И это может произойти. По словам социологов, общенациональные рейтинги Барака Обамы и Митта Ромни дают лишь поверхностное представление о президентских шансах кандидатов. Будущий хозяин Белого дома будет определен избирателями, скорее всего, 3-4 больших неопределившихся штатов – Огайо, Виргинии, Мичигана, Флориды. Голоса выборщиков из этих штатов сместят баланс в пользу одного из кандидатов. Интересно, что в борьбе за выборщиков Ромни в последние дни опередил Обаму. По подсчетам респектабельного сайта Real Clear Politics, на стороне Митта Ромни 206 голосов выборщиков, Барака Обамы – 201. Для победы требуется 270 голосов. Поскольку голоса выборщиков от штата получает кандидат, за которого проголосовало большинство населения штата, то результат голосования лишь в одном штате может определить исход национальных выборов, как это произошло в 2000 году во Флориде. Тогда Джордж Буш-младший добился победы, получив на 500 с небольшим голосов больше, чем Альберт Гор. Во время нынешних выборов такой территорией могут стать несколько округов штата Виргиния. Виргинцы полвека голосовали за республиканцев, но на прошлых выборах они предпочли Барака Обаму. На нынешних их голоса жизненно необходимы Митту Ромни. В пятницу президент Обама отправился именно в Виргинию. И во время митинга с участием 9000 избирателей он представил стране новый термин – «рамнезия», прозвучавший в устах президента как медицинский диагноз. Барак Обама обвинил своего оппонента в том, что тот, защищая во время дебатов центристские позиции по социальным и экономическим вопросам, забыл о своих консервативных обещаниях, данных во время первичной кампании.
Это было сообщение нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Торощину. Слава, Аркадий Мамонтов стал главным героем теленедели. Очередной выпуск его программы «Специальный корреспондент» был в третий раз посвящен группе «Пусть сирает». И главным героем передачи на сей раз стал Петр Верзилов, муж Надежды Толоконниковой. Мамонтов просто воспел его, превратив в фигуру мирового масштаба, перед которым открываются все двери в Вашингтоне. И, мне кажется, в этом смысле, конечно, его передача совершенно не удалась, потому что он рассчитывал, очевидно, на другой эффект, а такой получился гимн во славу Петра Верзилова.
Вы знаете, трудно сказать, на что рассчитывает Мамонтов. Я-то полагаю, что он вообще ничего не рассчитывает, а бьет только на какие-то, ну, то, что можно назвать с некоторой натяжкой, такие основные инстинкты своей аудитории, для которых есть какие-то слова и образы-маячки, понимаете? Но ведь что интересно, никто из этих людей, видимо, не пытается анализировать творчество того же Мамонтова с точки зрения, ну, хотя бы какой-нибудь минимальной достоверности. Ведь уже нам даны три версии провокаторов. Сначала это был Газдеп, потом это был Березовский, теперь это был Верзилов. И что нужно каждому выбирать на свой вкус, истина-то всегда одна. Я ведь много, к сожалению, к большому, очень много приходится мне смотреть телевидение, и мне, пожалуй, впервые стало страшно именно у Мамонтова сейчас, потому что я увидела степень этого кликушества и этого полного выключения мозгов, вот извините меня за такой оборот, вообще полный, просто идет какой-то дикий ор. Я уже не говорю о том, что ведь ничего не требует никакого доказательства. Можно назвать одну фамилию, можно сказать другую, можно сказать третью фамилию, и все будет хорошо. Вообще начинается эпоха журналистики, которая вообще отметает, и мы уже об этом тоже говорили, какие-то элементарные совершенно представления о предмете, о том, что такое расследование. Я вот, например, хорошо знала Юрия Щекочихина, большого аса своего дела. Я очень хорошо помню, как это было мучительно не просто собирать материал, а перед каким мучительным выбором он всегда стоял, когда нужно было публиковать какую-то статью и представлять какие-то окончательные варианты вот своей версии событий. Я знаю не понаслышке, как это происходило у людей настоящих, у тех, кто болел своим предметом. А здесь же главное выполнить какой-то заказ партии прессы, больше ничего. Вот что меня поражает, что в Мамонтове, что в хитромудром Соловьеве, который, конечно, гораздо интеллектуальнее, тоньше, хоть у заполошно-нервической медленной Натальи, которая тоже свой позорный столб установила в своем ток-шоу «Метла». Ведь не нужны никаких доказательств, да? Абсолютно. Везде какие-то пленки, везде какие-то либо сливы, либо хоум-видео. Этого уже достаточно. Я уже не говорю о Мамонтове. Я уже не говорю о том, что слово «этика» вообще сегодня как-то неудобно применительно к телевидению произносить. Его нужно как-то вычеркнуть из лексикона, потому что многие, наверное, знают, а если не знают, то сейчас это услышат, что «Провокаторы 3» — это фактически позаимствовано у Пивоварова, у Алексея Пивоварова. Это бывший коллега, не знаю, простите ли чем мне это сравнить. Это бывший коллега того же Мамонтова по старому НТВ. Алексей Пивоваров снимает замечательный проект «Срок», ну, так сказать, о сегодняшней оппозиции, о лицах сегодняшней оппозиции. Это интернет такой проект, у него уже огромное количество эпизодов, и все, кто хочет, смотрит, все, кто хочет, знает. Так вот, как сказал Пивоваров, человек интеллигентный и мягкий, что Мамонтов превысил допустимый объем цитирования, то есть, попросту говоря, взял то, что ему не принадлежит. И это тоже все сходит с рук, потому что это тоже сегодня уже норма. Сегодня любая аномалия становится нормой. Точно так же, как пленка с Удальцовым становится вот эта вот пленка, о которой господин Маркин говорит, что там нет вообще никакого следа монтажа. И вообще, что это вот все как бы, это и есть главный документ. И что я сама помню, сама слышала интервью своими ушами, какое-то интервью Удальцова по телевидению, где он говорил, что он вообще не курит. Здесь человек, который курит лихорадочно, якобы похожий на Удальцова. И ничего, все сходит с рук. И что самое, по-моему, ужасное, вообще отменена презумпция невиновности, потому что все те люди, о которых я говорю, телевизионные, начиная с Мамонтова и заканчивая Метлой и Соловьевым, они же все строят свои материалы и свои ток-шоу так, как будто бы преступление там хоть Верзилова, хоть, я не знаю, хоть Газдепа, хоть Березовского в качестве провокаторов, хоть Удальцова в качестве человека, который хочет вообще уничтожить нашу страну, что это уже доказано, это уже воспринимается как данность. Это ведь обсуждается не сама возможность такого преступления, а преступление как таковое. Ну, не случайно же господин Железняк, вот как только вышла программа «Анатомия-2», по-моему, да, как только она вышла, он тут же вечером уже писал свой запрос. Как на нечто, что даже почти не подлежит ни расследованию, ни сомнению. И в этом смысле, конечно, это начинается эпоха коллективных писем или там эпоха газеты «Правда», когда любая статья уже являлась достаточным доказательством того, что на человека нужно шить дело. Ну, понимаете, очень не хочется жить во времени, когда, опять же, знаменитая фраза «Был бы человек, а статья найдется», когда эта фраза уже вот начнет материализоваться просто на наших глазах.
Спасибо, я благодарю обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Политику на телеэкране и телевизионную политику обсуждали на этой неделе блогеры. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
В российской сети всплеск комментариев по поводу плачевного состояния телевидения. Журналист Аркадий Мамонтов, автор фильма «Пусси Райт. Провокаторы 3», который телеканал «Россия-1» показал во вторник вечером, дал развернутое интервью журналисту «Ленты.ру» Илье Азару. В интервью он, в частности, обосновывает свою борьбу с панк-группой заботой о России. Ситуацию в стране Мамонтов описывает так.
Уголовный кодекс у нас советский. Его атеисты создавали, которые в 1917 году начали молотить нашу церковь и расстреливать тысячи священников. Православных расстреливали. Крест носишь к стене. Сейчас ситуация еще изощреннее. Раньше физически это происходило, а сейчас век виртуальных образов, век влияния на мозги с помощью интернета, с помощью технических новых штук. Втаскивание в мозг, манипулирование сознанием, инфернальная пропаганда.
В сети даже не столько оценивают сказанное Мамонтовым, сколько обсуждают, как с ним следует поступить. Известный журналист Андрей Лошак пишет в Фейсбуке, что Аркадия Мамонтова нужно отстранить от эфира.
«Кумир заговорил. Оказалось, все проще, чем можно было предположить. Он просто психически болен. Думаю, профессиональный психиатр найдет тут целый букет заболеваний. Паранойя, мания величия, навязчивые идеи, кататоническое возбуждение, немотивированная экзальтация, галлюцинации, религиозный бред. Больной считает себя мессией, говорит о божественном призвании. Самое печальное – это то, что этот человек имеет доступ к федеральным СМИ. Бред может индуцировать тех, с кем больной взаимодействует. Обратите внимание на поведение оператора Мамонтова. Было бы правильно обратиться к руководству канала РТР с просьбой отстранить от эфира психически больного журналиста, представляющего общественную опасность».
Иван Давыдов пишет на сайте «Свободная пресса», что Мамонтова следует пожалеть.
Попробуем представить себе Россию Аркадия Мамонтова. Я исхожу из гипотезы, что во всех своих порывах Мамонтов искренен и любит Россию свою до исступления. В принципе, она лучше, чем та, в которой проживаем мы с вами. Она уютней. В ней звонят колокола, и президент почти как бог. И коррупция почти побеждена, и с преступностью будет вот-вот покончено. Она встала с колен, она о себе заявила во весь голос, да так, что мир затрепетал от ужаса и восторга. Но уютность это только для первого взгляда. Дальше ужас. Древний, хтонический. На нашу с вами Россию никто особо не покушается. Так, караеды кабинетные изнутри грызут и до дыр почти проели. Но это все пока до дихлофоса не дошло. А у него из-под каждой кочки враг лезет. В Лондоне Березовский зубы точит. Из каждого угла рожки верзиловские торчат. Сатанисты, кощунницы, агенты грузинской разведки, американцы, англичане, исламисты, продажные либералы, у которых то ли нет национальности, то ли все-таки есть. Все хотят Россию Аркадия отнять, разрушить, надругаться, как минимум оплевать. И вот в этой России, в окружении врагов, Аркадий Мамонтов проживает. Кричит, наверное, по ночам, кошмарами мучается. Это ведь больно, когда на любовь твою столько нечисти ополчается. Это невыносимо. Страшный мир, чудовищная жизнь. А вы его травить, его жалеть надо.
В российских блогах говорят не столько о возбуждении уголовного дела против координатора Левого фронта Сергея Удальцова, обыске у него дома и о допросе в Следственном комитете, сколько о том, что лежит в основе всей этой серии мероприятий. Дело против Удальцова возбуждено после проверки сведений, изложенных в фильме «Анатомия протеста 2», который был показан на телеканале НТВ 5 октября. В фильме утверждается, что Сергей Удальцов и некоторые другие оппозиционеры готовят силовой захват власти на деньги из-за рубежа. Новую роль российского телевидения в деле борьбы с оппозицией прокомментировал в серии постов в Фейсбуке журналист и гражданский активист Сергей Пархоменко.
История с уголовным делом против Удальцова открывает некую новую эпоху. Дело тут не в заведомой фальсифицированности доказательств его вины, разный текст, наложенный при монтаже на одни и те же кадры фальшивого синхрона, вещь, доказанная и очевидная любому зрителю. Я о другом. Правящая группировка перешла к открытому использованию контролируемой ею прессы в качестве элемента репрессивного аппарата, инструмента прямого насилия над гражданами. Мы можем констатировать, что телекомпания НТВ, а вслед за нею, несомненно, в новое состояние будет приведен и статус других федеральных телеканалов, издательских концернов, перешла в разряд силовых ведомств. Вчера это была просто очень лживая, сервильная, трусливо-услужливая телекомпания, а теперь она стала министерством, причем не простым, а министерством со звездочкой. Это теперь такая федеральная спецслужба, выполняющая свои функции в системе прочих спецслужб. Вот просто садятся люди в монтажку в телецентре Останкино и там вручную изготавливают улику для следствия и передают ее в распоряжение следователей при помощи трансляции в эфире. Это из сталинского арсенала, с поправкой на то, что там улики передавались в печатном виде при помощи публикации в газете.
Но сеть отнюдь не слилась в едином порыве возмущения действиями Следственного комитета. Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов в своей реплике даже не ставит под сомнение подлинность фактов, продемонстрированных в фильме НТВ. Ему важнее дать политическую характеристику Удальцову, и она отнюдь неблагожелательна.
У недавно умершего великолепного поэта Всеволода Некрасова есть стихотворение. Все не помню, но там повторяются строки. Натрепался, натерпелся. Это как раз о Сергее Удальцове. Ни на какую серьезную заговорщицкую деятельность этот человек не годится. У него нет для этого ни твердости характера, нет нужной осторожности, нет соответствующих кадров. Его единственным за полтора десятилетия его существования в оппозиции методом политического существования был прорыв после митинга через оцепление милиции. Куда прорыв, чего прорыв было ему, по-видимому, не важно. Важен был факт прорыва, чтобы потом написали в СМИ. Этим он занимался при Анпилове, а через полтора десятилетия на Болотной. Натрепался, вот сейчас натерпится. Очень неумно все это.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. В Грузии тоже обсуждают перемены на телевидении. Владельцы одной из лучших телекомпаний и медиа решили вернуть ее семье покойного бизнесмена Бадри Патаркасишвили.
рассказывает Георгий Кабаладзе.
Возвращение телекомпании «Имеди» прежним владельцам, семье покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, по всеобщему мнению, событие не менее знаковое, чем, например, формирование нового правительства или даже выборы 1 октября. Можно с уверенностью сказать, что если бы не победа оппозиции на парламентских выборах, одна из лучших телекомпаний по-прежнему принадлежала бы бизнесменам, очень близким к президенту Саакашвили. Среди них выделяется бывший министр экономики Георгий Арвеладзе. Все эти годы «Имеди» проводила линию, выгодную властям. Именно в эфире «Имеди» в марте 2010 года была показана так называемая моделированная хроника о якобы вторжении российских войск на территорию Грузии из Южной Осетии. А в ходе последней предвыборной кампании «Имеди» стала главным ресурсом правящей партии «Единое национальное движение» по дискредитации оппозиции, в первую очередь миллиардера Бидзины Иванишвили. Тем более сенсационным стало решение Георгия Арвеладзе и трех других акционеров вернуть телекомпанию семье Патаркацишвили. Судя по всему, главную роль тут сыграла огромная задолженность перед бюджетом, достигающая, по некоторым данным, 10 миллионов долларов. Арвеладзе прекрасно понимал, что, в отличие от администрации президента Саакашвили, новые власти вряд ли закроют на нее глаза. Будущий министр финансов в правительстве Иванишвили Нодар Хадури прямо заявил, что ни в коем случае не простит «Имеди» эту задолженность, поскольку все бизнесмены, в том числе те, кто работает на медиарынке, по его словам, должны быть равны перед законом. Кроме того, Арвеладзе и его партнеры учитывали возможность обращения семьи Патаркацишвили в суд с требованием вернуть имущество и просто решили отступить без боя. Бадри Патаркацишвили основал «Имеди» в 2001 году. Он часто называл эту телекомпанию своим любимым чадом и категорически отказывал Михаилу Саакашвили в просьбе, а часто и в требованиях, продать ее кому-либо из бизнесменов, близких к президенту. В ноябре 2007 года в Тбилиси произошли столкновения между оппозицией и частями спецназначения МВД. В стране было введено чрезвычайное положение. Спецназовцы разгромили «Имеди», обвинив журналистский коллектив в подстрекательстве к государственному перевороту, а против Бадри Патаркацишвили прокуратура возбудила уголовное дело. Позднее, под давлением международной общественности, «Имеди» возобновил работу. Но в феврале 2008 года Бадри Патаркацишвили скончался в Лондоне, а новым владельцем телекомпании стал его партнер, американский бизнесмен Джозеф Кей, который предъявил семье завещание покойного, согласно которому «Имеди» становилась собственностью господина Кея. Впрочем, вдова Бадри Инна Гудавадзе сразу обвинила Джозефа Кея в подлоге и фальсификации завещания. Но суд признал документ подлинным, и новый владелец продал «Имеди» по-грузински «Надежда» компании «Имеди Джорджия Медиа Продакшн», то есть Георгию Арвеладзе и его партнерам. Один из лидеров объединенной оппозиции, действовавший в Грузии в 2007-2009 годах, известный кинорежиссер Георгий Хайндрава, сказал в интервью «Радио Свобода», что Арвеладзе был просто вынужден вернуть телекомпанию, поскольку прекрасно понимал меру своей ответственности.
Ну, в Грузии рухнула советская власть. Я надеюсь, что раз и навсегда этот большевистский режим, необольшевистский режим, имеет эту собственность Бадри Патаркацишвили и его семьи. В свое время он оставил завещание, о котором, так сказать, сам и заявил, где говорил, что «Имеди» не продается, и это собственность грузинского народа. Поэтому, естественно, что то, что его завещание исполнено, это очень важно. Бывший министр экономики Арвеладзе присвоил себе 45% акций «Имеди», и абсолютно неизвестно, на каких основаниях, кто ему это дал. Они распоряжались Грузией как своим, как своей собственностью. Поэтому, естественно, что сейчас начались процессы, и это, так сказать, самый показательный, потому что то, что сделали с Патаркацишвили, это абсолютное преступление.
Впрочем, один из лидеров пропрезидентской партии, депутат Давид Дарчиашвили, по-прежнему уверен, что никакой политической подоплеки в этом деле не было и нет.
Частная компания, частные споры. Спросите судей. Знаете, в свое время надо было заявить, что это судебное дело.
Журналисты, проработавшие в телекомпании «Имеди» несколько лет уже после событий 2007 года, не уверены в своем будущем. Судя по их заявлениям, они опасаются, что поскольку считались лицом прежней власти и агитаторами режима Саакашвили, то новые старые владельцы вынудят их покинуть телекомпанию. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Нобелевская премия по экономике за 2012 год присуждена американским ученым Ллойду Шепли и Элвину Роту за вклад в теорию устойчивых распределений в практических подходах к формированию рынка. В своих исследованиях Ллойд Шепли использовал теорию игр, представляющую собой математический метод изучения оптимальных стратегий в играх, а Элвин Рот, в свою очередь, установил, что разработанная Шепли теория может прояснить, как на практике функционируют рынки. Представление лауреатов премии по экономике завершило Нобелевский сезон 2012 года. Церемония вручения наград пройдет в Стокгольме и Осло 10 декабря, в день смерти основателя премии Альфреда Нобеля, рассказывает Сергей Джанян.
Нобелевская премия по экономике, в отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения лауреатов, не является наследием знаменитого шведского ученого и мецената Альфреда Нобеля. Эту награду, официально именуемую «Премия памяти Альфреда Нобеля», учредил в 1968 году Государственный банк Швеции по случаю своего 300-летнего юбилея. После некоторых колебаний Шведская Королевская Академия Наук приняла на себя роль института, присваивающего награду за достижения в области экономики в соответствии с теми же принципами и правилами, которые применяются к исходным Нобелевским премиям, после чего правление фонда Нобеля решило более не увеличивать количество номинаций. Первое награждение Нобелевской премии по экономике состоялось в 1969 году. Ее лауреатами стали норвежец Рагнар Фриш и голландец Ян Тимберген, удостоенные награды за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов. А первой и единственной на данный момент женщиной-лауреатом Нобелевской премии по экономике является американский политолог и экономист Эленор Остром, получившая награду в 2009 году. Всего же с момента основания премии памяти Альфреда Нобеля ею были награждены 69 человек, 47 из которых – граждане США. Средний возраст лауреатов Нобелевской премии по экономике составляет 62 года. Самым молодым обладателем награды стал лауреат 1972 года 51-летний американский экономист Кеннет Эрроу. На другом конце возрастной шкалы – соотечественник и коллега Эрроу Леонид Гурвич, которому на момент присуждения премии в 2007 году исполнилось 90 лет. Академик Гурвич, к слову говоря, оказался и самым пожилым из всех 830 нобелевских лауреатов. Рассказ о лауреатах Нобелевской премии по экономике будет неполным без имени американского математика Джона Нэша, награжденного в 1994 году за работы в области теории игр и дифференциальной геометрии. Ученый, многие годы страдающий шизофренией, стал известен широкой публике после выхода биографической книги американской журналистки Сильвии Назар «Игры разума», рассказывающей о математическом таланте Нэша и о его борьбе с болезнью. В 2001 году по мотивам книги был снят одноименный фильм, в котором роль гениального математика сыграл актер Рассел Кроу. За более чем 40 лет существования номинации Нобелевская премия по экономике ушла в Россию, точнее в СССР, лишь однажды. Единственным отечественным лауреатом премии остается советский математик и экономист Леонид Конторович, разделивший в 1975 году награду с американцем Тьялингом Купмансом за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов. Труды академика Конторовича, заложившего основы линейного программирования, имеют в наши дни практическое применение во многих областях экономики и политологии, затрагивая в частности проблемы формирования экономических институтов. С самого начала вручение Нобелевской премии по экономике вызывало споры в научном мире. Некоторые эксперты не признают за экономической теорией научного статуса, либо полагают ее статус ниже, чем у естественных наук, по которым вручается Нобелевская премия. В числе аргументов противников номинации и тот факт, что сам Альфред Нобель не включил экономику в список премируемых наук. Критики премии указывают также на то обстоятельство, что наградой оказались обделены крупнейшие мировые экономисты XX века – Джоан Робинсон, Николас Калдер, Абба Лернер, Дом Потинкин, по сути из-за того, что умерли, не дожив до присуждения им Нобелевки по совокупности научных заслуг. Кроме того, высказывается мнение, что вручение премии по экономике ведет к своеобразной Нобелевской гонке, чреватой столкновением интересов и конфликтами между различными странами, университетами и отдельными экономистами. А внушительный перевес экономистов из США в списке Нобелевских лауреатов породил самую известную шутку на тему премии по экономике. Нобелевский комитет – это ритуальная секта, исповедующая культ материального поощрения наиболее глубоких заблуждений американских ученых. Тем не менее, несмотря на все пересуды, премия памяти Альфреда Нобеля вот уже более 4 десятилетий продолжает считаться наивысшей степенью признания научных заслуг. Существует немало престижных наград в области экономики. Одной из них, в частности, является медаль Джона Бейтса Кларка, которая, начиная с 1947 года, вручается Американской экономической ассоциацией молодым специалистам из США в возрасте до 40 лет. В ученом мире эту награду не без основания считают трамплином для прыжка к всемирной славе. 12 из 35 экономистов, награжденных медалью Кларка, в дальнейшем стали лауреатами Нобелевской премии по экономике. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» завершают музыкальные новости и песни недели. Слово Рае Вайль из Нью-Йорка.
Бенсе все-таки отказалась от роли в фильме культового режиссера Клинта Иствуда «Звезда родилась» – «The Star is Born». При всем соблазне стать новой Барбарой Стрейзен, она оказалась слишком загруженной, чтобы продолжить работу над картиной, которая началась еще в январе, но была прервана из-за беременности певицы. Комментариев от компании Warner Bros., занимающейся производством фильма, пока не поступало. Поговаривают, что Иствуд намеревается пригласить на освободившуюся роль джазовую певицу Эсперансу Спелдинг. Сюжет о теряющем популярность артисте и его новой возлюбленной, которая стремительно движется к славе, неоднократно использовался в Голливуде. Первый фильм под названием «Звезда родилась» вышел в 1937 году. За ним последовал ремейк 1954 года с Джуди Гарланд и Джеймсом Мейсоном. В 1976 появилась еще одна версия, главные роли в которой сыграли Барбара Стрейзанд и Крис Кристоферсон. Отсылки к этому сюжету содержатся и в артисте Мишеля Хазанавичуса, получившем «Оскар» в номинации «Лучший фильм» 2011 года. Но Иствуд собирается внести в уже знакомую историю нечто новое. В интервью ресурсу Collider Уилл Феттерс, сценарист ремейка, рассказал, что вдохновлялся биографией Курта Кобейна. Что касается Бенсе, то в будущем она все-таки хочет поработать с Иствудом над каким-нибудь его новым проектом, а также попробовать себя в качестве режиссера. Несмотря на плотный график, она собирается снять автобиографический фильм, в котором расскажет всему миру о своем нелегком пути на вершину славы. 31-летний красавец Джастин Тимберлейк, певец, актер и бизнесмен, наконец решил жениться. Романтические отношения у Джастина были со многими звездами современной эстрады и кино. Среди его возлюбленных были Бейонсе, Стейси Фергюсон, Джанет Джексон, Джина Дивайн, Скарлетт Йоханссон, Камерон Диаз и, конечно, Бритни Спирс, с которой он даже собирался связать свою жизнь, но что-то у них тогда не срослось, и каждый пошел своим путем. С 30-летней актрисой Джессикой Бил Джастин встречается с января 2007 года. В марте 2011 они объявили на весь мир, что расстаются. А в декабре того же 2011 вновь сошлись и сообщили о своей помолвке. Короче, Джастин наконец созрел и сделал Джессике предложение. Но и после этого со свадьбой тянули. И только на днях стало известно, что церемония бракосочетания новой голливудской пары состоится в эти выходные в Италии, неподалеку от Неаполя, в маленьком городке, где влюбленные недавно отдыхали на даче Фрэнсиса Копполы и влюбились в тамошние красоты. На торжество Джастин и Джессика пригласили только родственников и самых близких друзей, среди которых актриса Эми Адамс, телеведущая Эллен ДеДженерес и бывшие коллеги Тимберлейка по группе NSYNC. При этом молодожены полностью оплатили все расходы своих гостей – перелет на частном самолете, проживание в отеле и питание в роскошном ресторане. Надо сказать, что месяц назад состоялась премьера спортивной драмы «Крученый мяч» режиссера Роберта Лоренца, в котором главные роли сыграли Эми Адамс, Джастин Тимберлейк и легенда Голливуда Клинт Иствуд, который впервые за 15 лет снялся у другого режиссера. Rolling Stones, отмечающие в этом году свой 50-летний юбилей, выпустили первый хит за 7 лет. Совершенно новая композиция войдет в юбилейную пластинку роллингов GRRR, релиз которой состоится 12 ноября. Ну, а мы послушаем эту песню уже сегодня. И называется она «Gloom and Doom».
Группа Rolling Stones завершила выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.